Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Будущее в прошлом человечества наступало по меньшей мере трижды. Сначала, когда эпоха дров сменилась эпохой угля. Затем, когда эпоха угля сменилась эпохой нефти. И, наконец, сейчас мы находимся на пороге нового перехода, когда эпоха нефти и вообще ископаемого топлива будет сменяться эпохой возобновляемых источников энергии – солнца, ветра, гидроэнергетики. Что это будет и каким образом это повлияет на Россию? Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Одним из главных трендов 21 века стали альтернативные источники энергии. Весь мир начал обрастать солнечными панелями и ветровыми фермами, а вопросы экологии и сохранения окружающей среды поднимаются государствами все чаще. Тенденция, зародившаяся в США и Западной Европе, начала плавно передвигаться на восток. Китай очень быстро освоил новый способ получения энергии и вышел в лидеры в этой сфере. А Россия никак не может поспеть за остальным миром. На пути развития зеленой энергетики в стране стоят административные и финансовые барьеры. Также слишком большая роль отведена старым способам получения электричества. Однако эксперты считают, что если Россия сможет преодолеть все сложности, у нее есть хорошие перспективы. И к 2030 годам она сможет догнать другие страны.
Обсудить мир после нефти мы пригласили наших сегодняшних гостей. Это Владимир Милов, политик и общественный деятель.
Добрый день.
И Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Greenpeace России.
День добрый.
Но я всегда вспоминаю знаменитое, по-моему, высказывание шейха Ямани 2000 года, министра нефти Саудовской Аравии, все его цитируют, через 30 лет, в 2030-м будет море нефти, но никто не будет ее покупать. Сбывается ли этот прогноз?
Ну, во многом, да, потому что впервые, вот помните, предыдущее десятилетие было много разговоров о пиковой добыче нефти, да, что вот наступит такой момент, когда уже мы не сможем добывать больше, и будет страшный нефтяной голод, все будут там воевать друг с другом за эти ресурсы. А вот в последние лет 5-7 впервые появились публикации о пиковом спросе. То есть сейчас уже основной ход мысли такой, что на каком-то горизонте, может быть, 10-15 лет нас ждет пик спроса на нефть, после которого он только будет падать, и она будет вытесняться другими источниками энергии, газом, альтернативной энергетикой и так далее. Так что, в принципе, энергетика вообще штука не быстрая и инертная, но так или иначе движение в эту сторону довольно очевидно.
То есть проблема со стороны спроса? То есть не то, что меньше нефтяники дают, а просто потребителям нужно меньше нефти.
Со стороны той технологической ниши, которая, пользуясь словами нашего президента, ударила в спину, садила свой электромобильный нож в спину нефтяной отрасли,
можно сказать. Как это, да еврейский удар.
Да, 2017 год в этом смысле. Это год, который показал такой интересный, преодолел психологическую интересную планку. 1 миллион электромобилей было продано в 2017 году, из них половина примерно в Китае. В Китае, который не является развитой, формально не является развитой страной. И в этой связи действительно вопрос, не будет ли пик, а будет ли он в ближайшие 5-10 лет, ну или по консервативным каким-то оценкам, он выносится за 40-50 год, там 20-30 лет. Но на сегодня политики и политика мировая такова, что вся эта история сдвигается по временной шкале влево, потому что на сегодня такие страны...
Раньше
все это происходит. Голландия, Германия, та же, Норвегия, вообще молчим. Китай об этом начал говорить, что начинают ставить цели по отказу от двигателей внутреннего сгорания. Ни от дизеля, ни от чего. Просто у нас не будет поршней, да, не будет ДВС. И это уже реальные политически амбициозные цели, которые ставят серьезные страны.
Электромобиль фактически ударит по нынешнему российскому режиму, по всей рентной сути России.
Да, электромобилизация – это главная опасность, хотя на самом деле там есть и другие моменты, не только электромобили, а, например, очень массовые тренды в той же Европе и в Китае, и в Штатах – это перевод грузового пассажирского транспорта на природный газ. И, кроме этого, в сельском хозяйстве массово используется биотопливо, особенно в крупных странах, где есть площади для выращивания этого всего. Вот, скажем, там лет 10 назад доля нефти в транспортном секторе в мире была где-то процентов 98, сейчас чуть выше 90. То есть, вот еще раз, энергетика инертная штука, но вот движение такое довольно очевидное.
А основное потребление нефти – это транспорт?
Да, это вот как раз была главная проблема, как технологически заменить нефть на транспорте, потому что, конечно, двигатели внутреннего сгорания были вне конкуренции, но жизнь не стоит на месте, и сейчас это все стало реальностью.
Но по иронии судьбы, двигатели внутреннего сгорания конкурировали 120 лет назад с ДВС, когда вообще стоял вопрос, куда идти Форду, в ДВС или в электромобиль. Но вот, к сожалению, получилось, нефть победила, то, что называется.
Крупнейшие производители традиционных машин на двигателях внутреннего сгорания, они сами уже взяли электромобили как ключевой тренд будущего. И вот можно сделать выводы о сроках, глядя на их инвестиционные планы и так далее.
А электромобиль, чтобы уточнить, он на нефти не ездит?
Он электричество.
Он электричество. То есть, то электричество, я понимаю, да. Я понимаю, что он не ездит на нефти, но электричество для электромобиля, оно произведено за счет каких источников энергии?
Дальше зависит от страны. Так называемый электробаланс. В Германии это там 30% уголь, 30% возобновляемая энергетика, 10-15% атомная. В российской и европейской части это в основном газ природный. В Китае это 60-70% уголь. 70, Владимир, не поправил.
То есть китайский электромобиль на угле, российский,
и вот
если поедет, то на газу.
Доминирует уголь в электрическом балансе, вот тогда, наверное, климатический, экологический след, наверное, не очень. Но если это газ в качестве доминирующего элемента в электрическом балансе, тогда климатический и экологический выигрыш электромобилей, безусловно, очевиден.
Ну, здесь вот я добавил бы что Владимир прав по цифрам, но здесь важно смотреть на динамику, потому что уголь, очевидно, умирает. Он как раз, есть такая теория, я ее сторонник, что уголь уже прошел свой пик в 2013 году. Это был пик мирового потребления угля, и китайского, который примерно половину от мирового составляет. Да? С тех пор оно только ниже, и вот есть много мнений о том, что уголь не будет восстанавливаться, потому что никто не строит так массово больше новые угольные электростанции, как раньше. То есть резкое падение темпов инвестиций. Переходит на газ тот же Китай. Вот они не зря, у них полно своего угля, но они даже в России хотят закупать природный газ по импорту, по мировым ценам. Но
уходят от угля, да?
Да, тем не менее уходят
от угля. А в Китае есть стратегия на уход от угля?
Да, хотя она не быстрая, потому что они не делают ничего быстро, потому что они не хотят экономических потерь, но тем не менее газифицировать они
Но при
будут.
Этом нужно помнить инерционность Китая. В Китае не может быть все быстро, в рамках там полугода, да, потому что Китай, извините, это половина всего угля планеты, да. Поэтому если что-то происходит, но происходит даже медленно, если, условно говоря, как в Китай только чихнет или заикнется, вот это аукается на всей экономике, включая российскую.
Почитал какие-то такие статьи, они мне совершенно прожектерскими показались. Вот скажите, правда или нет, Китай собирается слоить глобальный энергетический интернет. То есть у них передача идет по подземному кабелю, который там у него там в 10 раз больше пропускная способность, и они весь мир будут охватывать вот этой сетью.
Что касается
кабелей.
Торговли электроэнергией, то в принципе это не торгуемый товар из-за того, что вот не решена проблема потерь при транспортировке на дальние расстояния, поэтому там объем мировой торговли трансграничной электроэнергии в процентах от всего производства, где-то 3% только торгуется на экспорт-импорт. Причем это в основном приграничные, там почти полностью.
А вот эти подземные кабели?
Это все какой-то скорее футуризм.
Вот
да,
мне показалось, но, да.
Вот что я хотел бы Владимира дополнить по поводу солнечной энергетики, очень важно. Они выросли из старых штанишек. У них за последнее десятилетие во всех возобновляемых источниках, в солнечной, наверное, больше других, да, у них был какой-то невероятный прогресс по повышению эффективности, коммерциализации и новые технологии, они резко снизили стоимость, которая раньше в солнечной энергетике была большим препятствием, все-таки 4-6 тысяч долларов за киловатт новой мощности, это было много, да? Сейчас это резко снизилось, и уже многие правительства говорят, вы можете сами, то есть это чисто коммерческая история.
Вышли они на самоукупаемость, на чистую коммерциализацию.
Новый паритет, что они могут конкурировать уже в стоимости киловатт-часа, и 17-й год, это еще один такой год рекордов, когда сауды, по-моему, показали в одном из тендеров 2 цента за киловатт-час.
Да.
2 цента – это дешевле, чем российская энергетика, которая считается очень дешевой за счет субсидирования. Да?
А что сейчас происходит с хранением этой? Как я понимаю, с солнцем всегда была проблема, что, хорошо, у саудовцев там круглый год солнце. Слушай, а в других местах с хранением
солнечной
энергии?
Мы сейчас идем, знаете, по мифам, которые это очень хорошо, что мы об этом говорим, и спасибо за эти вопросы.
Ну, это главное, что по возобновляемым я слышал. Есть ветра, нет ветра, солнечный день.
И что делать ночью в декабре?
Пиковая нагрузка.
Безветренную ночь в декабре, в северной широте. Значит, здесь какая фишка, что на сегодня технологически вопрос решаем и решается. Значит, там несколько подходов, там нет серебряной пули. Подход номер один – это прогнозирование погодных условий. Так, чтобы можно было перекидывать, если у вас Германия какая-нибудь,
да.
И где-то нет ветра, где-то ветер всегда есть. Да? И дальше вопрос, как спрогнозировать так. Сейчас вероятность, точность прогнозирования 98% за несколько часов. И можно просто эти мощности перекидывать.
А в рамках Германии перекидывается в рамках единой
энергосистемы? Перекидывается, конечно. Это в Германии, а у нас, да? То есть представьте Россию, что если там на Кавказе штиль, можно перебрасывать с ветропарка на Балтике. Второе – это комбинирование и бэкап неустойчивой энергетики за счет биогазовой, которая тоже считается возобновляемой. Она локальная, но тоже как вариант для какого-то локального производства. Ну и накопители, естественно, то, о чем сейчас много говорится, и электромобили в основном на тех же самых накопителях литий-ионных батареях, но не только они. Сейчас пошли в гору проточные аккумуляторы, так называемые, они дешевле, правда, не мощные, это уже какая-то стационарная штука. Есть другие формы накопления, это гидроаккумуляция, это там супермаховики, закачка воздуха под землю, там гидролиз воды в Норвегии, Норги сейчас это активно проверяют, и даже есть такие фантасмагорические проекты, надеюсь, не прожекты, а проекты, что когда кончится ямальский газ, то вот весь арктический ветровой потенциал можно использовать для гидролиза воды, разложения кислорода и водорода, с тем, чтобы закачивать его в смеси, потому что водород охрупчивает материал, тем не менее, в метан для того, чтобы его гнать на экспорт. И Россия из газового экспортера может превратиться в водородный экспортер.
А гидролиз – это, так сказать, когда энергия есть, используется для гидролиза на кислород-водород, и затем как это конвертируется обратно?
Водород – это топливо, считается.
А водород уже это как
через топливо. Через топливные элементы в основном, да.
А эти старые используются с перекачкой воды на…
Да, это гидроаккумулирующие станции.
Гидроаккумулирующие.
У нас в России это отработанная технология. Угу. В Австралии это на угольных шахтах, заброшенных карьерах это сейчас будет активно практиковаться. Поэтому на сегодня это, кстати, основной способ гидроаккумуляции, но, скажем так,
На самом деле, Сергей, это все, вот эти вопросы, которые раньше казались камнем преткновения, это все уходит на второй план, потому что система диспетчирования, она очень сильно развивается. Технологии же тоже здесь не спят, и появляется смарт-грид, когда вы понимаете примерно, как конкретный. Вот раньше была проблема-то в чем, что вы не знаете, когда конкретная хозяйка включит лампочку или кто-то там включит бойлер и так далее, а сейчас вот все эти технологии позволяют примерно понимать, как будут вести себя потребители, посылать сигналы соответствующие. То есть это не является какой-то глобальной проблемой балансирования всех этих потоков.
То есть в какой-то момент мы не можем сказать, когда вот эта вот точка произойдет переход...
Возобновляемый?
Да, на возобновляемые. Потому что постоянно мы слышим победные реляции. Сегодня электроэнергетика Германии в это, так сказать, солнечное майское воскресенье полностью работала на ВИЭ.
Да, это пока вызывает какое-то удивление. Когда это перестанет вызывать удивление, если переходить на язык домохозяек, да? На сегодня просто надо понять, какая у нас стартовая точка отчета сейчас, в 2018 году. Значит, на сегодня мировой энергетический баланс, это 80% ископаемая энергетика, нефть, газ, уголь, около 10% дрова до сих пор много жгут, особенно в тропических странах, и оставшиеся 10% это, соответственно, классическая гидроэлектроэнергетика, и дальше пошли уже, делят свои ниши геотермальная, ветровая, солнечная. Да?
Это по мировому?
По мировому, да.
Всего 10 пока.
У нас примерно такой же расклад, потому что у нас тоже дров много, и у нас тоже дрова очень сильно влияют, как считать с дровами или без. Так вот, если пойдет так, как сейчас, то очень грубо мы прибавляем 1% пункт по возобновляемой энергетике в год. Условно говоря, если у нас сейчас идет 10%.
То есть 30 лет.
Через 30 лет мы получаем, если как вот сейчас развиваться, паритет. Мы получаем 40%, да, уже серьезные вещи, о которых можно говорить.
10%
плюс 30% пунктов, соответственно. И здесь очень какая фишка в чем еще, что примерять будущую энергетику нужно не просто к тому, откуда мы получаем энергию, а то, как мы ее потребляем. Потому что, допустим, на сегодня 30-40% всей производимой первичной энергии она уходит в пустоту, в КПД, теряется на крекинге, на электростанциях. И плюс возобновляемой зеленой энергетики в том, что у нее нет топливного цикла, у нее КПД 100%. Вот если на генерацию сходить, смотреть, то человечеству не нужно столько энергии.
Сколько есть... может возобновляемое да. произвести?
Плюс у нас есть вот это светодиодное освещение, у нас есть пассивные дома, которые не потребляют тепло извне. Да? И на выходе можем сказать, что два тренда. С одной стороны, мы увеличиваем долю возобновляемой и улучшаем качество потребления энергии на стадии конечного потребителя. И вот эти 40% на самом деле при синергии двух вот этих векторов на направлении, да, мы можем получить не 40, 60 и 70 и больше.
Ну вот, Сергей, чтобы было понятно примерно в цифрах по динамике, скажем, в 2000 году в мировом балансе первичной энергии возобновляемые занимали 0,6%. Да. Сейчас около 4% в прошлом году, при том, что атомная энергетика 4,5%, то есть они ее обгонят, это вопрос года, двух-трех, не десятилетия даже. Да. То есть атомная энергетика, очевидно, уже проигрывает.
При том, колоссальная поддержка, которая получается атомной, газовой, нефтяной, вот это не снилось, зеленый. Они тоже получают зеленые энергетики, субсидирование. Но вопрос, ребята, вы получаете там, ну, последние цифры, вот Владимир не поправит, там 500-600 миллиардов долларов, ну, полтриллиона долларов в год – это субсидирование мировое нефтегаза, угля. Ну, там нефтегаз в основном, да? И, соответственно, на порядок меньше, чем в зеленой энергетике. Ребят, вы говорите, что у вас дешевый газ, дешевый атом. А зачем тогда вам полтриллиона? Да. Давайте-ка вот эти деньги на зеленку дадим. Они молодые, они только начали. Давайте вперед. Они же этого не делают.
У нее нет своего лоббиста.
Вот и ответ. Потому что сложившиеся финансовые потоки, которые, ну, на которых сидят известные товарищи, там, соответственности за 40 тысяч рублей и так далее, вот это все неинтересно терять. Монополизация, опять же.
Это не совсем так. Я бы не сказал, что нет своего лоббиста, потому что если посмотреть, где быстрее всего развиваются и не только вот сами альтернативные технологии, но и где быстрее всего технологический прогресс и коммерциализация происходит, это страны, сильно зависимые от импорта. Дорогой нефти, дорогого газа. И вот они как раз, вот эти страны-импортеры, у них есть прямой стимул развивать что-то свое. Вот, на мой взгляд, это было основным драйвером быстрой коммерциализации. Да, да, да. Даже не субсидии, а вот это. Да.
Но когда у тебя...
Снижение зависимости от импорта дорогих
ресурсов. Украинский транзит, и ты не знаешь, что будет завтра зимой, потому что там война на Украине, то вопрос как бы сразу возникает, ребята, а что нам делать, да?
Ну, не случайно Евросоюз стал чемпионом по росту доли возобновляемых.
Я имею в виду Россию в первую очередь.
Понятно, да.
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Наши гости сегодня Владимир Милов, политический и общественный деятель, и Владимир Чупров, руководитель энергетической программы «Greenpeace России». Нефть вообще остается по-прежнему главной переменной мировой политики.
Ну, пока
глядя
да.
на Большой Ближний Восток,
больше
на Сирию.
Того, вот, когда мы говорим обо всех этих трансформациях баланса, надо понимать, что нефть вот, и, в перспективе она пока не уходит совсем. То есть даже если ее вытеснят электромобили вот в автотранспорте, то она останется в авиации, она останется в судоходстве. И в итоге она будет просто товаром, который перестанет генерировать такую сумасшедшую ренту, как сегодня. Вот для России это будет, конечно, означать очень серьезные такие последствия. Но скорее вот вся эта тенденция с ростом возобновляемых источников, прежде всего, она, конечно, направлена против угля. И вот угольная отрасль в мире действительно будет умирать. И, кстати, для нас она является очень серьезной основой нашей экономики.
Насколько уголь важен для России?
Это серьезный вклад в те цифры роста ВВП, которые вы слышите. То есть там добыча растет примерно на 6-7% в год. Да?
Стахановцы.
Мы сегодня на рекорде вообще за всю историю добычи перевалили.
400 миллионов.
Да, перевалили за 400 миллионов тонн. Перевалили, да. И это где-то там, ну, порядка 10% от промышленного производства. И это порядка 10 миллиардов долларов, плюс-минус, там, то 9, то 12, да, доходов от экспорта. То есть это примерно сопоставимо или больше, например, вот, чем цифры экспорта вооружений, которые наши власти все время хвастаются. Да, вот еще одна такая отрасль,
плюс
которая приносит
валюту. У вас загружен БАМ, плюс у вас Кемерово, который сидит на угле, плюс у вас терминалы угольные на Дальнем Востоке. То есть это фактически социальная история, которую нельзя просто так
и целые регионы сидят на вот этой угольной игле. То есть если он умрет, вот скажем, Кузбасс, Красноярск, там будут огромные просто проблемы социальные, да, если эта отрасль, а она неизбежно будет закрываться гораздо быстрее, чем нефть, например.
Безусловно, да. Потому что это Китай. Китай потихонечку слезает с угля. Но если возвращаться к вопросу о нефти, то... Вопрос, да, времени и общественной организации, и крупнейшие мировые автоконцерны, они работают на том, чтобы пик нефти, он прошел как можно раньше. Вот я сейчас был недавно в энергетической школе Сколково, и там представитель одного из ключевых энергетических институтов назвал новый пик для России прохождения нефтедобычи. Да, это 21 год, через 3 года. Ну да, действительно, там, наверное, многие вещи связаны с тем, что идет такое скрытое лоббирование, дайте нам льготы, иначе через 5 лет вы получите загибающуюся отрасль, но...
А это страшилка вообще для представителей отрасли пикнефти?
Да, 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 да. Володя, я, честно говоря, думаю, я много лет уже с ними имею дело. Они, конечно, привирают, что у нас все плохо, нам нужно много льгот, иначе у нас добыча пойдет падать. Я думаю, им лучше готовиться к другому, к дикому избытку нефти, который вот возникнет там на условно десятилетнем горизонте из-за вот этой быстрой электромобилизации. Да. Сейчас нефть из-за сланцев, ее становится все больше, добывают там вообще все. Да. То есть вот Китай собирается наращивать ту же сланцевую добычу, да, Шельф при нынешних ценах становится вновь рентабельным. Поэтому, если пройдет пик спроса, то ее будут просто адский избыток в мире. И тогда, собственно, нашим нефтяникам надо думать, куда они будут девать вот эти объемы.
Это будет долгосрочное падение цен?
Да.
То есть большой, на большом горизонте падение цены неизбежно?
Абсолютно. То есть мы увидим опять цены в 20-30 долларов за баррель. Еще раз, если электромобили действительно стартанут и покажут вот нам реальную революцию в ближайшие...
То есть главный убийца нефти сейчас это электромобили.
Да. Электрификация транспорта. Да. Но здесь еще какая вещь. Смотрите, не забывайте о том, что кроме пика, то есть это абсолютные показатели по нефтедобыче, у нас есть экономические вещи, что при 60 долларов мы имеем один федеральный бюджет, при 20 совершенно другой. И когда нефтяники говорят о льготах, когда Минфин видит, что это, ну, скажем так, больше не донор, а акцептор вот этой помощи бюджетной, то там мы же социальная сторона в итоге, мы же поддерживаем за счет нефтедолларов очень много. Вот тогда нефтяная отрасль будет терять, что немаловажно в стране, статус священной коровы. Когда сегодня они могут делать все, что хотят. Они могут делать социальный демпинг, экологический демпинг, нефтяные разливы, пожалуйста. 1,5 миллиона тонн ежегодно. Да? То есть один день в году вся нефтяная отрасль сливает все это в самотлоры, в реки, в ледовитый океан и так далее, и так далее. И за это они почти ничего не платят. Да? И вот когда вот этот статус священной коровы упадет, когда уйдут вот эти монополии, мы увидим другую, качественную, другую экономику, социалку. Вот то, ради чего как бы, мы двигаемся, для того, чтобы уйти от пропасти, которая называется, ну, не знаю, пещера вот вашей археологии, да. Или как ее лучше назвать.
Это неизбежно кризис будет для России.
Да, конечно. Если мы не перестроимся, но при нынешней модели, которая основана исключительно на перераспределении ренты, я не вижу для этого перспектив. То есть нужна другая модель. Вот что нам, например, эта революция в альтернативной энергетике открывает в плане возможностей? Да? Следующая большая история – это будет огромный мировой спрос на оборудование и технологии. Там, я не знаю, от солнечных панелей до ветровых турбин, там для...
Компьютерные программы для умных домов, пожалуйста.
Технологических аспектов здесь просто масса, где мы можем применить Обаль, вот медь. Весь свой русский креатив традиционный, да. Технократический. Да? То есть мы можем вот уже сейчас нацелиться и стать крупным игроком на этом рынке, да? Но я этого не вижу. Я вижу, что вот они в правительстве больше тратят времени на обсуждение льгот месторождениям, чем то, как строить заводы и производить здесь и создавать рабочие места для альтернативной энергетики.
А как помимо российских, поговорим подробнее в третьей части, как мировые энергетические корпорации на это реагируют? Как они хеджируют риски? Они уже переходят, одновременно закладываются на альтернативу?
А дело в том, что как раз во многом основным драйвером вот этой альтернативной революции, вот точно так же, как в электромобилях, крупные автоконцерны, а вовсе не Tesla, да, являются драйвером перехода.
То есть старые игроки, они уже перекладывают яйца в ту корзину.
Посмотрите, например, вы могли еще там в их корпоративных отчетах десятилетней давности всех этих крупных гигантов, вы могли увидеть, что там появился уже большой блок, где они рассказывают, как они серьезно занялись, инвестируют в альтернативные источники. И они, кстати, внесли огромный вклад в их коммерциализацию.
И вот интересная вещь, как они это делают. Они же не могут завтра взять и перепрыгнуть и все поменять. Они делят весь бизнес на два дивизиона.
Да.
Это то, что с долгами, с ископаемой энергетикой, ну или с атомной, как ИДФ во Франции. Да. И новый дивизион, который вкладывается исключительно в зеленку. Да. Угу. И, соответственно, каким-то образом они балансируют, чтобы вот те рабочие места и там не получить дыру, ну, а тут как бы переток сделать, чтобы как-то в среднем по больнице иметь 36,6. Хорошая новость. Росатом идет по этому же пути. Исчерпав все атомные технологии, значит, они сейчас лезут в раздельный сбор мусора, они строят ветропарк или даже ветропарки, строят заводы по производству всех этих башен для ветропарков. И поэтому здесь идут в хай-тек, в дорожное строительство. И вот вам пример, что даже в России это начинается. Просто мы это, наверное, не до конца видим.
А что произойдет вообще будущее нефти? Вот если посмотреть действительно на у нас программу такая футурологическая на 30-50-летнем плече, сама нефть, как я понимаю, не кончится. Просто будет,
как
не
ресурс
будет
ее, нет.
Как ресурс нет, но будет просто недостаток и спроса, и будет переизбыток нефти,
и
будут выходить из нефтедобычи.
Будут бросать более дорогие месторождения. То есть, прежде всего, вот эти все шельфы и про Арктику вообще можно забыть при таком разговоре. Да. То есть там добыча стоит столько, что это.
Да. Сколько нужно, сколько должна стоить нефть, чтобы в Арктике было рентабельно добыча?
Ну, Примаков там, перед 100, смертью 150 называл.
$150.
Вы знаете, вот Роснефть пробурили с Эксоном скважину в Карском море 4 года назад. Это вот один из самых строжайших секретов в этой компании, говорить об экономике этого дела. Но вот некоторые ребята называют, что там и $200 за баррель может быть себестоимость. Да? Ну, нужна цена, чтобы это все окупалось. Да? Не исключаю вполне, но совершенно точно это трехзначная цифра.
То же самое с наземными. Допустим, сейчас по Таймыру пошла информация. Это полуостров, который вот самый северный. И вроде там есть нефть. Но она тяжелая, такая, ну, близко к сланцевой. Угу. И я думаю, что Роснефть 10 раз подумает, при какой цене она туда полезет.
Кстати, вот интересный момент. Когда будет избыток нефти, она опять рухнет до $20-30, то будут много неожиданных последствий. Например, совершенно классные последствия для авиации. То есть станет, это же сейчас половина затрат, да, у авиакомпании на топливо, и просто резко повысится возможности для, ну,
для
мобильности,
это, для того, наверное, чтобы летать новость, и так далее. Потому что там-то лучше, чтобы на поезде, как вот для климатического экологического следа.
Друзья, здесь все-таки надо не забывать, что это не тот масштаб. Я понимаю, что все, масштаб, что у вас что-то имитирует нехорошее, вы сразу бросаетесь на него, да? Но согласитесь, что авиация того масштаба, который надо бояться, прямо она,
конечно, самое грязное – это, по-моему, судоходство.
Ну, в судоходстве себестоимость…
Потому что очень грязное топливо, понимаю?
Оно грязное, особенно в Арктике, если это сажа оседает на лед, теряется альбедо у арктического ледяного щита, с одной стороны. С другой стороны, если посмотрите себестоимость доставки, то морской транспорт самый дешевый на самом деле. За ним уже, соответственно, речное, железнодорожное и в конце где-то авиа. Ну, вот я, чтобы, наверное, зафиксировать у зрителей, очень важно такую и слушателей мысль, потому что на сегодня технологии, да, это драйвер. На сегодня, вот я сейчас из Сколково как бы был на днях, да. И на сегодня один из таких барьеров, что ли, является невосприятие, социальное невосприятие, мифы о возобновляемой энергетике и жизни без нефти, да, что без нее нельзя жить. Об этом говорят ученые, советники Путина, да. И вот пока мы не произведем вот такой майндсет, такой просто вот изменение сознания и новый социальный консенсус на жизнь после нефти, у нас вот этого ничего не произойдет, да. И в этой связи, наверное, чтобы понять, что этот майндсет, вот этот драйв в новую жизнь вообще начинали не мы, не Greenpeace, не кто-то еще, а его начинал еще Дмитрий Иванович Менделеев, который сказал, что сжечь нефть – это то же самое, как топить печку ассигнациями.
Да.
Так давайте вернемся к той мысли, если нефть рассматривают вот через 20-30 лет, рассматривают как сырье. Потому что? Это пластмасса, пожалуйста.
Ну, пластмасса, шины.
Долгоиграющая. Не разовый пластик, да. Вот трубы, да, которые меняют чугун. Шины, асфальт, пожалуйста. Поэтому здесь нефть останется, но как сырье, пожалуйста. Вот не надо сжечь сырье. Это очень глупо. Еще Менделеев сказал.
Ну, то есть психологический прогноз в данном случае, сейчас я не говорю о политическом, социальном, а благоприятный при переходе.
Если те драйверы, о которых говорил Владимир, вот какие-то социальные изменения в России будут происходить так сейчас и с этой же скоростью, то я думаю, ну, шанс на нормальное будущее у моих детей, у ваших внуков, наверное, есть.
А нефть же, она... Ну да, как и, собственно, если посмотреть этот фильм Пола Андерсона, и вообще такая мифология нефти. Нефть же очень такая кровавая вещь. Потому что это такой очень ресурс с высокой рентой, да, соответственно, привлекающий большое количество насилия, государственного вмешательства, силовых транзакций. Означает ли это мир, так скажем, с меньшим количеством войн, с меньшим количеством насилия?
Да, конечно, конечно. Потому что совершенно очевидно, огромное количество вот конфликтов и противостояний сегодня, они связаны с этой рентой. И с тем, что называется вот energy security, да, когда вы хотите дефицитный ресурс обеспечить для себя, а не для кого-то другого, да, это такая довольно очевидная история.
Мир без нефти или после нефти, в том виде, который у нас сейчас, в тех масштабах, которые у нас сейчас, это мир, когда исчезает вот эти там 3-4-5 центров добычи нефти. То есть, ну, условно говоря, это Северная Америка, Канада, это Российская Сибирь, это Сауды, и все. И все остальные просто смотрят, как бы, как это развивается ситуация. Угу. Децентрализация очень важный фактор для того, чтобы избегать вот этого социального движения.
Есть другой аспект. Если вы посмотрите на карту Freedom House, политических и гражданских свобод в мире, да, то вы увидите, что чем больше нефти, тем, как правило, страна ближе к списку адских диктатур, где никому ничего нельзя и так далее. Поэтому, на мой взгляд, и вот как раз наличие этой ренты позволяет им держать свое общество, подкупать их и держать их под контролем. Вспомните, например, как Саудовская Аравия подавила арабскую весну у себя. Там же тоже были попытки, но они просто залили это все деньгами. Да? И, соответственно, это кроме того, что будет снижаться потенциал для войн и конфликтов, еще будет снижаться потенциал для удержания вот всех этих тоталитарных и авторитарных режимов.
Есть еще такие понятия и показатели, как рабочие места. И были несколько сценариев, включая гринписовские, которые считали, что бизнес as usual с нефтегазом, углем, атомной энергетикой с одной стороны и зеленой энергетикой с другой дает больше рабочих мест в среднем на удельные показатели и в абсолюте, что очень важно для быстро растущей Африки, Юго-Восточной Азии.
Ну и плюс они более децентрализованы, эти рабочие места, и потому что можно... это ближе, да, к их источнику, да, ближе к потребителю.
То есть в цене меньше ренты, а больше доля оплаты труда. Да. А в нефти доля оплаты труда минимальна, а рента огромна.
Рента огромна, да, понятно. Плохо для людей, хорошо для власти имущих, хорошо для войн.
Способствует дикому расслоению в обществе, аккумуляцию ренты.
Голландская всяких, болезнь и так далее. Да, да. А так у тебя появляются рабочие места для всех, потому что солнце есть везде.
Да. Да, великий эквалайзер, как в свое время был интернет, так что в будущем, видимо, станет ветер и солнце.
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о нефти, вернее, об отсутствии оной, потому что на дальнем горизонте планирования нефть, видимо, перестает быть основным источником энергии. Мы переходим на возобновляемые источники энергии. Она, по слову Дмитрия Ивановича Менделеева, да, не будем топить ассигнациями, не топим нефтью, а из нефти делаем всякие полезные штуки типа этого стола. Продолжаем наш разговор с Владимиром Миловым, Владимиром Чупровым и мнение эксперта в сюжете нашего корреспондента.
Ну, если про Россию говорить, то на этапе становления. Что мы сделали за последние годы? Во-первых, у нас появилось собственное производство солнечных панелей. Вот, были введены первые станции в рамках договоров предоставления мощности. То есть на энергетическом рынке появились новые объекты. И в ближайшие годы эти объекты также продолжат строиться. А второе, мы начали развивать сегмент ветроэнергетики. Несколько компаний появилось в этой сфере. Ключевой момент всего развития в том, чтобы то оборудование, которое используется для наших ВИА, оно было максимально локализовано. Это касается и солнечной энергетики, и ветроэнергетики. По ГЭСам ситуация чуть похуже, то есть такого интереса бурного к микрогэс не наблюдается. Ну, ключевая проблема – то, что себестоимость энергии от возобновляемой энергетики, она все-таки выше, чем традиционных источников, как газовой генерации, так и угольной, так и атомной генерации. Поэтому, по сути, потребители датируют развитие этой отрасли. Ну, по сути, мы рассматриваем горизонт на ближайшие 10 лет. Это означает, что в этот период времени нам необходимо выйти на стоимость, итоговую стоимость энергии, сопоставимую с традиционными источниками. Если мы это сделаем, а мы это должны сделать, к этому прийти, тогда наша отрасль может работать уже без каких-то дотаций на равных. В России, я думаю, на ближайшее десятилетие традиционная энергетика, она будет все занимать главенствующую роль. То есть это более 95% точно. Вот. И какие-то отдельные локальные электростанции, они могут работать именно с использованием нетрадиционных источников. Тот же самый энергетический интернет – это скорее ситуация ближе к середине века, я бы так это оценил, когда действительно полноценное решение будет работать не на одном там, поселке или там, небольшом городе или предприятии, а в рамках действительно большой страны, а еще лучше, когда это будет заходить и работать между странами для того, чтобы регулировать перетоки энергии и тем самым тоже повышать экономическую составляющую данной модели.
Хотелось бы поговорить о родных осинах, родных березах. Что все это значит для России? Насколько сможет адаптироваться российский режим к миру без нефти? Насколько сейчас Россия инвестирует в технологии альтернативной нефти и хеджирует вот эти риски? Владимир.
Ну, смотрите, я вот помню свой опыт работы в правительстве. Я же там какое-то время даже координировал работу над энергетической стратегией 20-летней. И там, к сожалению, такой очень неприятный бутерброд. С одной стороны, вот сверху такая инерция еще, в общем, советского бюрократического мышления, которое говорит о чем? Вот если вы посмотрите на наши доли на возобновляемых рынках, да, источников энергии, то у нас такие везде жирные нули стоят. Да? И отношение всегда было такое: а зачем? Зачем? У нас столько всяких этих тонн угля, значит, газа и нефти, да, и миллиардов кубометров, что это просто не имеет никакого смысла. И в каком-то плане это логично, потому что действительно страны, которые развивают возобновляемую энергетику, это прежде всего страны-импортеры, которые хотят перестать покупать по дорогим ценам на мировом рынке. У нас этого стимула нет. А снизу этого бутерброда, это, конечно, все эти корпоративные лоббисты, которые делают все возможное, чтобы сохранить вот эту традиционную энергетику как основу, не дать развиваться конкурентам, блокировать эти проекты и в том числе распространять про них мифы, что это просто все субсидируемое там и без субсидий зеленая энергетика якобы умрет и так далее. И я не вижу, вот я там был почти 20 лет назад, да, я не вижу изменений. Сегодня, к сожалению, несмотря на любовь к тому, чтобы поиграть со всякими этими модными технологическими штуками, там в Сколково или где-то еще, да, есть какие-то пилотные вещи, но они не влияют на общий расклад. Mm-hmm. И вот за 20 лет при Путине, например, не появилось такого состоявшегося направления развития альтернативной энергетики или
хотя
производства.
Хотя попытки были.
Ну, вот
были.
Именно что попытки, но они ломаются об этот общий тренд. Да. Отсутствие бюрократического интереса, инерция мышления, плюс корпоративный лоббизм традиционных
энергетиков. Но вот если возвращаться к вопросу Сергея о том, что же будет, есть ли жизнь после нефти вообще, если есть, то какая? Что на самом деле мы там...
В мире это, наверное, есть.
Я про
будет,
Россию,
будет ли
да.
она в России?
Да, я сейчас
да,
про,
да.
Наши, про наши осины, часто залитые нефтью, да, да. Вот, если говорить про разливы. Да. На самом деле, если серьезно, то мы небольшую репетицию, как это будет выглядеть там через 10-20 лет в масштабах страны и надолго, прошли с 2014 года, когда нефть упала там в два раза. Угу. И это длилось там 2-3 года, там, с 14 по 16-17.
Упало где-то со 100 до 40, да?
Ну да, где-то так. Условно, и да. Сейчас она выходит как бы выше 40-60+. Мы снова начали, да, расслабились, потому что бюджет стал профицитным за 17 год. Но мы 2 или 3 года жили в таких ожиданиях, что, а что это? И вот это была небольшая репетиция. Вот я специально наблюдал, как вел себя Минфин, как вел себя... ну, прости господи, Дума, как вели себя нефтяные корпорации. Это такая мини-паника. Вот, ну, как, ну, в СМИ, это же срез, да? Значит, это очередь за льготами, с одной стороны. С другой стороны, Минфин, значит, который как ракетка отбивается, потому что, извините, у меня-то дефицит, у меня вообще как бы военная программа пролетает. А с третьей стороны, соответственно, как бы эти обязательства за рубежом, еще что-то. И это вот такая тихая паника, да? В которой никто не знает, что делать. И главное, не ищет, что можно делать, что, ребята, ну, давайте вот, пользуясь случаем, как бы возьмем и что-нибудь сейчас разовьем. Ну, не полезем на Тайм-Мэйр, на арктический шельф. Но ведь эта паника не привела к этому. Поэтому здесь, к сожалению, большие риски того, что эта репетиция прошла даром, к сожалению. Хотя вот Господь просто дает нам просто звоночки каждый раз, да, а мы их не слышим. И вот здесь, наверное, больше, к сожалению, я, наверное, даже как оптимист, все-таки скажу, хочу сказать, что будет такой пессимистический сценарий, что будет, да, хотя бы небольшой, но хаос, к сожалению.
Я больше пессимист в этом плане. Я считаю, что эта вся тенденция ведет к превращению России в такую тяжелую периферию глобальную, с огромным количеством проблем. Мы примерно проходили это в 90-е годы. Вот за годы правления Бориса Ельцина средняя цена нефти Urals была $16.70 за баррель. Да? И мы примерно видели, насколько это длящееся. Вот правительство Гайдара брало займы у Мирового банка, которые нам всем приходилось отдавать потом из своих налогов, на реабилитацию нефтедобычи, которая дико падала в таких условиях. Да? И, то есть действительно спасали их, они вкладывали во что-то другое. Да? Вот, поэтому мы вот 90-е, про которые все любят ругаться, и, ну, действительно было непростое время, да? Это во многом репетиция, как такая глобальная периферия может... То есть такая новая Африка, условно говоря. Вот настоящая Африка попрет, и вы видите с точки зрения экономического роста и прогресса в уровне жизни, что она действительно двигается куда-то. Да? А вот Россия будет превращаться в такую Северную Африку, которой развилка простая. Либо она сообразит, что надо делать и как находить свои новые конкурентные ниши в мировом разделении труда. Либо мы зависнем, и это будет надолго с очень тяжелыми социальными и психологическими
последствиями. Или геополитическими даже последствиями.
А газ? Насколько газ может вот в этом российском экспорте, в энергобалансе спасти эту ситуацию?
С газом у нас, мы, конечно, конкурентоспособны и можем его экспортировать, но с газом есть немножко другая проблема. Газ гораздо больше распределен. То есть вот нефть очень сильно концентрирована, Персидский залив, Россия, Венесуэла. Да? Угу. А вот газ есть много у кого, и, например, сланцевая революция в Штатах просто... То есть вот 15-20 лет назад все считали, что Северная Америка вот примерно сейчас создаст огромную нишу, там, 200-300 миллиардов кубов в год для импорта газа из России и там отовсюду. Да? А они не только закрыли эту нишу, они теперь сами экспортеры. Вот поэтому и такой потенциал есть много у кого, поэтому этот рынок все-таки будет довольно для нас ограничен.
Он менее стабилен, и вот если посмотреть экономические показатели, на сегодня, это вечный спор между «Газпромом» и «Роснефтью», кто больше приносит федеральный бюджет. Угу. И все говорят, ну вот половина федерального бюджета, ну сейчас 40%, угу, может меньше, это нефтегаз. И «Роснефть» все говорит, а из 40% вообще-то мы да, в основном. Да. А «Газпром», который сейчас активно теряет активы, капитализацию, ну, угу, по разным причинам, коррупция, эти мегапроекты, он не является, скажем, тем донором, который, в отличие от нефти, позволяет удерживаться на плаву. Мы удерживаем за счет нефти долларов, да, а не газа.
Чтобы было понятно.
То есть газа, доллары в бюджете не...
Они не играют.
Чтобы было понятно, 4 триллиона нефть, 1 триллион газ.
Вот и цифра,
пожалуйста. В доходах федерального бюджета.
Примерное соотношение.
То есть удар нефти будет совершенно, так сказать,
газ его не компенсирует.
Газ не генерирует столько ренты, да.
Он не компенсирует.
Да.
Плюс газ конкурирует с ветряками, да. То есть если нефть – это еще транспорт, там электромобили – это, конечно же, он больше консервативный, там стартовая точка была позже, а газ уже воткнулся в ветряки, в солнечную энергетику и в Германии, и в будущем в Китае.
То есть у Володи говорит о чем, что у газа есть большие ограничители по ценам. Это очень конкурентный рынок, и какой-то суперренты с газа ждать не стоит.
Но в России, внутри России газ не конкурентный рынок. Как внутри России как раз всегда была вот эта разница между нефтью и газом.
Из-за этого вот вы удивляетесь, там многие удивляются, почему у нас ценники на электричество так растут, и мы обогнали Штаты, да? А на самом деле вот из-за этого. Потому что газ – это ключевое топливо, конечно, и он поддавливает вот этот рост цен из-за монополии.
Ну вот хорошая новость, что если газификация пройдет, и она в итоге достигнет какого-то... У нас очень большая доля газа в внутреннем рынке, в внутреннем потреблении. Там, другим странам и не снилось, да? Что теоретически мы выдержим на вот этой инерции, что у нас будет газ в квартирах, у нас будет тепло. Вот это мы выдержим. Внутри у нас мы не замерзнем. Да? Но вот ценники, импорт, то есть вот это все как бы будет 90-е. То есть, ну, не замерзнем.
Меньше нефтедолларов, меньше сможем покупать за границей. Плохо все будет с курсом рубля, обесценятся доходы людей. Как мы видели в последние годы.
Ну, такой Кемерово большой, только не Кемерово, вот вся Россия будет.
Ну да, как, такой-то, собственно, уголь, так сказать, видит, тянет за собой депрессию.
Мы сидим на
точно
газе,
так же, да.
Газ, везде газ, всем хорошо, газ, еще раз газ, но на выходе чего-то не хватает.
Атомная энергетика не является крупным игроком в этой картинке.
Она вообще умирает. Она умирает. То есть, вот если сравнивать с 2000 годом, ее доля в мировом энергобалансе была 8%, сейчас почти 4%, то есть уполовинилась, да. И, скажем, при там в мире 440 реакторов сейчас, да, из них там 2/3 уже практически выработали свой ресурс или на грани. А строится только там 30.
Ну вот построится, вот 17-й год, да, показательные цифры, что 17-й год дал нет-то минус, негативный нет-то, да, минус 2 гигаватта, для них это много, да, да, угу, для атомщиков. Первое. Второе, Международное энергетическое агентство дало такую еще убийственную цифру, минус 44% по капиталовложениям за 17-й год. Это в основном Китай. Китай слезает с атомной своей, да, программы.
Она закрывается, это отрасль закрывается.
Если Китай слезет с атома, вот считать, что там больше...
В Японии тоже практически уже закрыт
вот
вопрос.
Есть три страны, Штаты, Франция и Япония, да, где основные, собственно, мировые реакторы.
Да. И они слезают, как бы, да, как бы Трамп...
Все три курс, да, на выдавливание, да, атома. Россия.
В Штатах сланцевый газ убивает ядренку, в Японии Фукусима убила.
Да. Ну, кстати, в Штатах не было Фукусимы, но там интересный аспект, что там пришли новости, конечно, про банкротство Вестингауза, да, который пытался строить несколько новых станций, но в итоге обанкротился. Потому что у них экономика очень тяжелая, у них огромное число стоимости мостных довесков, капиталка дорогая, да, потом нужно снять из эксплуатации, обращение с отходами и все время вот это вот превышение проектной стоимости.
Остались Китай, Россия, чуть-чуть Южная Корея. Все. Да. То есть, причем первые две, ну, Индия, то там копейки, да. Причем КНР и Россия, вот мы как бы, ну, 80% вновь строящихся реакторов, но, да, это единицы
две страны,
реакторов, да, фактически. И сейчас нас потихонечку выдавливают. Там, сейчас вот Иордания отказалась, еще кто-то отказались. То есть,
а внутри самой России что сейчас происходит? Строятся новые реакторы?
Строятся новые реакторы, но все идет в паритет. Сколько построят, столько выведут. Вот примерно да. Вот такая примерная картина.
Очень большой объем реакторов, которые уже либо выработали свой срок и работают на продленке, что небезопасно, да. Либо те, кто уже подходит. Поэтому вот эти вот новые вводы, ну вот Кириенко там больше 10 лет назад обещал там 40 новых реакторов, реально ввели 4.
Да, 4-5.
Да, 5. Но никак не, то есть в 10 раз меньше. Да? Да. И примерно такой же темп сохранится, и нужно будет выводить гораздо больше старых мощностей.
И мы попадаем в ловушку, в которую попадают сейчас французы, потому что, допустим, мы прекратили строительство, кэшфлоу падает, то есть денежный поток с этих станций, потому что они почему-то закрываются, а расходы растут, потому что надо выводить из эксплуатации.
Да.
А вы из эксплуатации как построить? И вот мы через 10-20 лет окажемся в ситуации, что нам огромные, колоссальные деньги, газовые деньги, кстати, в том числе, потребуются на вывод из эксплуатации, потому что у атомщиков денег нет.
В России фактически сейчас главная партия, помню, Кирилл Рогов об этом говорил, партия нефти. То есть, учитывая то, о чем вы рассказали, и учитывая падающую вот эту ренту, фактически...
Ее ждет банкротство, да. Ее ждет банкротство. Им придется заняться чем-то другим.
И, может быть, вот все эти политические кризисы, и ресурсные войны, и силовые войны, они во многом и нефтяными трендами продиктованы? Ну, тем, что падает и неизбежно падает, и в перспективе падает нефтяная
пока
рента.
Пока, скорее, они этого не видят. Наоборот, они пытаются за оставшуюся ренту как-то цепляться. Да?
Да.
Но, конечно же, вот эти все проблемы, связанные с сужением потока нефтяной ренты в страну, они приведут к интенсификации всяких этих войн.
Нетрелитных расколов. Первое, что делают нефтяной бизнес, он идет монополизация, потому что внутривидовая война за ресурсы, она самая кровавая в экологии, ну, в данном случае,
да.
И в нефти.
Да.
Я хочу сказать, что, допустим, та же Роснефть, она идет сейчас в электроэнергетику. Она купила девятку, ТГК-9, да, в Коми, допустим, точно знаю. Не только ее, скорее всего, Интерау сейчас усечено. То есть они диверсифицируют, хеджируют за счет поглощения уже смежных технологических секторов. Да? То есть
так же, как нефть. И западные крупные
менеджеры. Да. Кириенко берет мусор, ветер, Сечин берет, соответственно, экспорт.
Ну, сложно, по срокам сложно спрогнозировать, когда примерно вот это вот сужение нефтяного рынка, сужение ренты может ударить по России политически и геополитически?
Вы знаете, в 20-х годах, скорее всего, удар по нефтяному рынку со стороны электромобилей произойдет точно. То есть вопрос в том, он будет в первой половине, там, 23-24 годы или уже ближе к 30-му, да? Но вот скорее, то есть вот это следующее десятилетие, то есть 12 лет вперед, если смотрим, вот что-то уже такое глобальное произойдет, когда вот этот джин электромобилизации, он вырвется уже из бутылки и невозможно будет запихнуть обратно.
То, что называется, запасайтесь попкорном, недолго осталось, ну, 5-10 лет, соглашусь с Владимиром, да.
До того, как начнутся интересные внутриполитические сюжеты.
Да, когда что-то сломается, и когда нефть станет просто нефтью, и перестанет быть вот этой супервалютой влияния и авторитаризма. И
раз уж мы про Менделеева заговорили, вот сейчас вспомнил в словарях Брагауза, который вот в 19 веке, да, там, если посмотреть слово «дрова», и там десятки страниц, дрова такие, сякие, понимаете, вот когда дрова были как бы основными, мы конкурировали только с углем, вот так же сейчас нам удивительно
была
читать вот это все.
Дров.
Была партия дров, а через 10 лет мы будем, наши внуки, там, дети будут читать, ребята, что вот там с нефтью было, вы что, за нее убивали?
Небольшой анекдот, вот, в начале нулевых, когда в правительство пришел и занимался энергетической стратегией, там реально вот в этих постсоветских всех проектах гуляли фразы про то, что нужно скорейшим образом ликвидировать дефицит в балансе топливных дров. Это имеется в виду, что у нас реально в сельской местности много где это является источником энергии. Там типа 5 миллионов тонн был объем потребления, это не маленький.
Да, но разные оценки там до 5% точно это в топливном балансе, это дрова сейчас.
А дрова грязные с экологической точки зрения? Или менее грязные, чем уголь?
Если вы заготовили их в заповеднике или это срубили дуб в лесополосе там где-то в Ростовской области, это не очень хорошо.
Понятно.
Потому что это и климат, и удержание воды и так далее, и биоразнообразие. А если это дрова
сухостой,
вы пришли в лес, там,
сухостой.
То да, это нормально. Ну, в пределах, естественно, прироста.
И с точки зрения выбросов целого?
Выбросов нулевые считаются.
А, выбросы от дров практически нулевые. То есть печка, моя печка дома не коптит
небо. У кого дрова, хочу успокоить, вы климатический след делаете нулевой, ну, это научный консенсус. И есть такие проекты, что теоретически, если это заброшенные сельхозполя, то там можно, в принципе, выращивать технические культуры, там, быстрорастущие, там, ива, ольха. Ну, вопрос тоже ограничений каких-то, но, пожалуйста, вот вам шахта, которая вот растет.
А рубль уже отвязался от нефти? Часто в последнее время приходится слышать.
И в целом, мне кажется, вот эта теория стопроцентной привязки, она была преувеличением изначально, потому что есть масса факторов, которые влияют. И в частности, например, крупная зависимость от внешнего долга корпоративного, который снижается, но тем не менее это все равно почти близко к полтриллиона долларов. Да? И кроме этого, есть вот такая неуемная страсть нашего Минфина к тому, чтобы покупать валюту в резервы. Они это декларируют как официальную новую политику. Мы налоги на вас всех будем повышать, расходы будем резать. Но главный приоритет у нас копить кубышку для каких-то будущих трудностей. То есть они все-таки конечно, что-то чувствуют такое, да?
Ну да.
Вот. Это тоже фактор, который будет давить на рубль, конечно.
Но эти трудности, видимо, будут трудностями нефтяных компаний. И они будут, видимо, как учитывая компания? Структуру политическую.
В прошлый кризис они пришли и выстроились где за деньгами в Фонд национального благосостояния.
Льготы-то они все получили, да.
Льготы,
и атомщики получили из Фонда национального благосостояния, и угольщики, ой, в смысле.
Газовики.
Ну, нефтяники, по-моему, тоже получали, нет?
Сечин просил чуть ли не 2,5 триллиона. Да. Ему не дали, но дали на вот эту судоверф «Звезда», которая должна строить платформы для шельфа, чтобы добывать ту же нефть.
Росатому дали на АЭС в Финляндии, «Звезду» профинансировали, еще что-то. Просил на Таналау Худайнатов, но ему не дали тоже.
А может быть какой-то другой моноресурс, которым Россия, который Россия будет экспортировать? Всегда же Россия на каком-то стоит. Вот шкурки раньше, соболь, белка. Кончились шкурки, потом, так сказать, при Екатерине зерно начали.
Технологии,
вот. А вот не лучше ли от этого уходить? Вот есть, например...
Может, людей?
Да. Есть у Массачусетского института технологий. Есть такой индекс экономической сложности. Вот посмотрите, например, Германия, один из крупнейших экспортеров мира, да, в тройку крупнейших экспортеров входят, и у нее весь экспорт – это больше, чем российский ВВП. Посмотрите на его структуру. Во-первых, там нет монотовара. Там они экспортируют все, и это все высокотехнологичная продукция, самые-самые разные. Да?
Да. Ну, технологии, которые у нас теоретически могут развиваться – это традиционная медицина, то, что можно на основе военки делать, ну, не самой, не конверсия, естественно, имеется в виду, то, что медицина, кстати, тоже близко к военке, то есть все, что как бы вот развивалось, там космос, технологии, ну, ничего нового.
Но это есть, да. Нет, то я здесь немножко, так сказать, вопрос такой из-под ковыка, троллинг немножко всегда.
Вот здесь, Сергей, основа в чем? Это такое тяжелое наследие советских времен. Мы должны быть конкурентоспособны, чтобы производить что-то, что люди будут покупать, это будет востребовано. У нас отсутствует клиентоориентированная культура производства. Потому что всегда была госприемка, люди знают, что им надо тоже к дню рождения Брежнева все принять, да, сбросили, забыли, да, пошли праздновать. А так, что покупатель вернется и потребует с вас претензии, если что-то не так, что больше он к вам не придет, а купит у немцев, потому что они лучше делают, мы не привыкли к этому, к сожалению. Вот что-то такое постнефтяное можно строить, только если мы будем уходить вот к новой клиентоориентированной культуре.
Естественно, да, с высокой добавленной стоимостью, грубо говоря, экспортировать не нефть, а айфоны или Samsung. Нам, да, заканчивать, к сожалению, нужно, но интереснейший совершенно разговор. Действительно, запасаемся попкорном, смотрим, что происходит на горизонте 5-10 лет. Ну и вспоминаем, может быть, песню знаменитую Шевчука «Когда закончится нефть, да, мир станет немного свободнее, слезами гренландский лед». Спасибо за участие в этом эфире. Владимир Милов, Владимир Чупров, меня зовут Сергей Медведев. До встречи на волнах Радио Свобода и в эфире телеканала «Настоящее время».
Поверх барьеров – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».